Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у нас в гостях Бронислав Виногродский, наш старинный товарищ, коллега, партнер, один из ведущих специалистов по Китаю современному, по Китаю древнему. Бронислав, добрый день.
Добрый.
Философ, автор интереснейших книг и человек, который иногда разъясняет смыслы, невидимые простым людям вроде нас с вами. Итак, Бронислав, Китай. Китай накануне магической даты 08-08-08, то есть 8 августа 2008 года.
Когда еще и 8 часов, кстати, 8 минут она открывается.
На самом деле?
Да, на самом деле. 8 часов, 8 минут вечера. То есть количество восьмерок запредельное, это означает богатство и развитие.
То есть китайцы это 20-08 выбрали сознательно?
Однозначно, 100%. То есть на все эти восьмерки.
А что это такое за мистицизм на государственном уровне?
Ну, ты знаешь, это же часть китайской культуры, нумерологическая мистика такая базовая. Ну, приписывание определенных значений цифрам, которые там в номерах машин, телефонов и так далее, в датах. Она присуща всегда была Китаю, и никто против этой мистики ничего особо не имел. Поэтому, собственно говоря, за восьмерки номера с восьмерками платят большие деньги телефонные, причем люди, которые делают эти большие деньги и так далее. Поэтому восьмерка означает богатство, девятка означает длительность долголетия, семерка означает там запуск процесса, а шестерка успешность. Поэтому вот из шестерки или там семерки или восьмерки или девятки номера более дорогие, но восьмерка ценится больше всего, потому что считается, что богатство это как бы основа всего остального счастья.
Богатство материальное.
Материальное, да, прям конкретно количество нулей, которые приписываются каким-то цифрам в денежных выражениях.
А как же древние китайские мудрецы, конфуции, которые, по-моему, не так много о богатстве их
писали? Ну да, нет, писали, конечно, были определенные позиции, и основная тема Конфуция, да, вот, собственно говоря, ты задал очень интересный вопрос, потому что я в последнее время очень много думаю про Конфуция, я знаю все мои даосские вот эти вот увлечения в первую очередь, то есть даосская тема меня всегда более трогала. Я вдруг переметнулся на Конфуция, потому что я наконец осознал, кто такой Конфуций. Конфуций, по крайней мере, на планете на этой создатель величайшей управленческой школы, по сути дела, то есть мы сейчас все слышали про тайм-менеджмент, про менеджмент вообще, про MBA и так далее, да, менеджмент, там, бизнес администрейшн. И нам кажется, что это нечто отличное от того, что говорили древние мудрецы. Но вот эти самые древние мудрецы, в частности Конфуций, он задал одну из самых выдающихся управленческих школ, потому что он конкретно воспитывал управленцев. И он считал, что изменить общество, и, собственно, даже он не хотел изменить общество, он хотел все время его исправлять, потому что у Конфуция была идея, что общество всегда нуждается в исправлении. Но исправлять общество можно только когда в управленческой иерархии на верхних позициях есть люди, которые понимают, в чем, собственно, суть искажения и что нужно исправлять.
Угу. Так а чем конфуцианство отличается от обычных традиционных религий, ну, в первую очередь, католицизм, который тоже вроде бы является системой манипулирования и образования в том числе?
Нет, это совсем не так, хотя все, с одной стороны, похоже, но при этом никто не говорит в католической религии, что давай-ка выучи законы и иди занимай государственную должность. Католицизм, он соединяет с небом. А конфуцианство соединяет человека с системой государственного управления конкретно, которая основывается на том, что Конфуций говорит, что правильно управляться обществом может только тогда, когда в нем, говоря современными словами, достаточно развитая элита, то есть количество благородных людей, в прямом смысле этого слова, да, душевно благородных, духовно благородных и одновременно благородных по своему типу поведения и, следовательно, развитых, достаточно достигает определенного уровня. То есть он говорит о том, что этих благородных людей надо воспитать, что есть качества, которые отличают благородного человека от простолюдина. Простолюдин в данном случае имеется, не связано это никаким образом с имущественной иерархией, там и социальной иерархией. То есть имеется в виду, если ты в духе выгоду ставишь впереди долга, то ты маленький человек, простолюдин. Если ты всегда в любых абсолютно действиях в качестве основного побуждения берешь чувство долга, совесть, собственно говоря, то есть ориентация на совесть, то ты, следовательно, руководствуешься человечностью, ибо человечность и совесть – это вот две половинки весов, которые должны быть уравновешены в человеке.
Означает ли это, что по Конфуцию элиту можно воспитывать, забирая людей из самых разных социальных слоев? В отличие,
да,
скажем, от паневропейской модели, где элита, аристократия столетиями передает из поколения в поколение и пытается сохранить свой собственный социум достаточно изолированно.
Конфуция начинается с фразы «научиться со временем применять изучение». Не в этом ли радость? научиться со временем применять изученное. Потому что, конечно же, много людей, которые учатся, мало людей научается применять на самом деле то, чему они научились. И в Китае с этой точки зрения, именно в этом контексте, всегда величайшую ценность представляла настоящая образованность. А образованность, она подразумевала создание в человеке образа человечности, с которым он всегда соотносился. И вне зависимости от того, из какого сословия происходит благородный человек, он всегда остается благородным человеком. Есть такой текст, когда один спросил другого, Конфуция, собственно говоря, вот учитель, благородный человек, я думаю, что бедности он не страдает, а в богатстве он не кичится. Вот он говорит, такой благородный человек. А Конфуция ему отвечает, нет, это ты сказал нормально, но правильнее будет сказать, благородный человек это такой, который и в бедности остается счастливым и довольным, а в богатстве не перестает соблюдать обряды. Обряды в данном случае, что такое обряды? Да, обряды у Конфуция играют очень серьезную роль. Обряды означают осознанные образцы поведения, в которых, делая любые действия, ты одновременно осознаешь их не только как действия прагматического получения выгоды от взаимодействия. Там я сейчас вот этому понравился, он мне там отбашлял, и мы с ним подписали, а потом нормально повеселились, да? Обрядность подразумевает, что я сущность между небом и землей, и каким-то образом я связан с небом, с землей, с солнцем, звездами, всем человечеством. Вот когда ты начинаешь вести себя так, как будто ты не перед своим партнером, с которым можно навариться или подружиться, а когда через партнера на тебя в глаза глядит Бог, небо, и ты ведешь себя так, тогда появляется обрядность. Ты понимаешь, что необходимо свои намерения, свои желания, свои пожелания выражать в определенной форме, и что есть способ символизации.
Ну, это прекрасная, но звучащая несколько идеалистически конструкция. Применяются ли они сейчас в Китае, и зачем ты это изучаешь, оставаясь русским человеком?
В значительно большей степени применяются, конечно, чем в России, предположим. То есть я предполагаю, что как раз одна из больших бед России – это как раз отсутствие осознанности у большинства людей. То есть все говорят прозой, многие не знают, да, собственно говоря. Все находятся все время в обрядах, то есть все в своем поведении копируют какие-то образцы. Вопрос, что ты берешь за образцы? Вопрос, кто запускает эти образцы и как они запускаются? И я, в общем-то, склонен считать, что можно запускать правильные образцы и неправильные. Что можно их запускать, правильные образцы, неправильные и так далее. А всего того, что Конфуций, я еще раз повторяю, на минуточку родился в 561 году до нашей эры. Это было довольно давно, Андрей. И он сумел, собственно, создать некое учение, которым до настоящего времени руководствуется китайское правительство в значительной степени, потому что на предыдущем этапе экономического развития китайское правительство брало за образец, за модель, так называемое «сяокхан» – «малое процветание». Да, вот оно говорило. Это фраза, которая восходит из текста Конфуция. Да, «сюэ» – «великого учения».
«Малое процветание».
«Малое процветание».
В чем малое?
Нет, чтобы каждый дом получил вот этот достаток, чтобы каждый человек был накормлен, одет и имел крышу над
головой. То есть не думать об империи.
Конечно, да-да-да. То есть «малое процветание» имеется в виду, для начала давай решим-ка вот эту вот историю, потому что образцы, опять, которые восходят к Конфуцию, который называется Хунфань, образец великой гармонии, гармонизации общества, который, в свою очередь, восходит к тексту записей обрядов, Лидзи, такого великого текста, который отредактирован и собран Конфуцием. Там говорится, что как бы 8 хозяйственных областей, которые правитель контролирует, первое – это народ надо накормить. После этого можно что-то говорить, какие-то предлагать. Вторая – его снабдить всем необходимым и так далее. Я сейчас наизусть их не помню, хотя вот в книжке вот этот «Закон гармонии на пути правителя» я как раз прописываю полностью именно этот текст.
Так сейчас Китай на каком этапе своего?
Сейчас следующее, вот совершенно недавно же Ху Цзиньтао пришел новый правитель, да, вот после Дзян Цзиминя, да, и он объявил необходимость создания гармоничного общества. Хэйсия это называется, да? Значит, и это гармоничное общество обозначает снятие противоречий между богатыми и бедными. Между богатым восточным побережьем и западными окраинами и между большим противоречием между городом и деревней.
Так, и сколько времени у них это может занять?
Ну, по-моему, сейчас план у них до 2020 года. Здесь еще нужно понимать, что у нас планы объявляются, но они как-то и выполняются. Ну, лучше бы они не выполнялись, а еще лучше бы и не объявлялись. То есть, когда начнут объявляться планы, которые по-настоящему выполняются и по-настоящему касаются, ну, вот этого вот внутреннего, что ли, удобства, комфортности внутри не каждого человека, то хорошие будут планы. Когда объявляются грандиозные планы, все те, которые под этими планами ходят, да, все они понимают, что планы-то грандиозные, но ко мне это не будет иметь равно никакого отношения, ну, кроме того, что очередную зависть у меня вызовет.
В Китае более практически.
В Китае,
похоже.
Да, в Китае делают действия. Прям реальные действия, понимаешь, которые направлены на людей, направлены все-таки на народ. Я не могу сказать, что все там хорошо, но с этой точки зрения они, конечно, конкретнее. То есть у них, в принципе, можно же как-то говорить об эффективности бюрократии. Вот у них бюрократия поэффективнее. Ну, тоже бюрократия, она там тоже что-то проводит, что-то плохо проводит и так далее. Но она просто эффективнее организована.
Неизвестная планета.
Напомню нашим радиослушателям, Бронислав Виногродский у нас в гостях, рассуждаем о Китае. Ты участвовал в проведении Года России в Китае, Китая в России. И там, кстати, тогда активную роль играл нынешний президент Медведев.
Да.
Опять, первый же визит состоялся, ну, Казахстан и затем Китай. Ты внутри был этих делегаций. Вместо того, чтобы, как ожидалось, поехать либо в Лондон, либо в Германию, либо на Украину или в Белоруссию, у нас первый Китай.
Да.
Многие политологи некую таинственную подоплеку здесь видят.
Ну, нет, здесь...
С моей точки зрения, конфуцианство.
Да, с моей точки зрения, это просто совершенно очевидный ход. Но на самом деле просто Китай с точки зрения геополитического партнерства для России сейчас ключевой и самый важный партнер. То есть там есть чего ловить. Вопрос, поймается ли, это второй вопрос. Но тем не менее, это совершенно однозначно. То есть Россия и Китай, они как бы вот на этой границе, они как два крыла бабочки висят, собственно говоря, которая охватывает большую часть евразийского вот этого материка.
При этом наблюдаются некие кризисные явления. Тибет. Ну, землетрясение это...
Но с нашей точки зрения кризис, он в этом и заключается, что на протяжении тысяч лет проявления природной стихии всегда связывались с кризисом власти в Китае. Реально состояние...
А что первично в этой конструкции?
Нет первичного, но есть реально взаимный фидбэк такой, знаешь, как бы туда и сюда. Это как пинг-понговый шарик, имеется в виду...
Это твое мнение или китайцы?
Это китайцы. Так, изначально в течение тысяч лет воспринимали, я хочу сказать, что это вот на бэкграунде, на их подкорке, так записано. То есть имеется в виду во всех исторических книжках, которые очень тщательно составлялись по определенным канонам со второго века до нашей эры, до 1912 года, был раздел, где описывалась взаимосвязь аномальных явлений с состоянием правителя и его ближайшего окружения. То есть имеется в виду, когда выпадал слишком сильный град, или начинались какие-то пожары, или рождались какие-то свиньи с тремя головами, или были землетрясения, какие-то моровые поветрия, то тут же искали корни во взаимодействиях, во взаимоотношениях при дворе преимператорском. То есть значит, что сила там янская, небесная сила, предположим, была слишком слаба, а сила иньская была слишком сильна, земная сила. То есть, следовательно, императором начинали управлять наложницы и женщины, он проводил больше время в покоях, значит, у своих подруг, распивая вино и веселясь со своими какими-то присными приближенными. Как бы подразумевалось, что символическое внутреннее пространство вот этого императора, сознание, оно регулирует и компенсирует все происходящее в стране. Там записи есть, я их читал, знаешь, на этом древнекитайском языке, что вот в это время клика евнухов стала преобладать при дворе, это значит, что иньская сила слишком сильна. То есть имеется в виду у императора, у правителя, у человека, проводящего власть как мистическую субстанцию, сына Божьего, понимаешь, типа сына неба по-китайски, должна быть точное состояние. Если он слишком резок, это в результате проявится в слишком сильных морозах зимой, от чего побьет озимы, и там погибнут какие-то насекомые в земле. Если он, наоборот, слишком там размяк, то это приведет к разливам рек. И это в течение тысяч лет существовало. А следы этого существуют вот в этом общественном сознании, которое называется язык, в виде пословиц и поговорок, на которых воспитывают детей. Понимаешь, и поэтому, в принципе, конечно же, там якобы марксистско-ленинская философия является идеологией Китая.
Официально.
Да? Официально, да. Но, конечно же, она очень давно ей не является в реальности. То есть, общаясь с китайцами, то что там, с кем-то когда-то кто-то говорит про эту идеологию. Китайцы никогда не говорят про эту идеологию уже. Просто знают, что коммунистическая партия – это орган власти, никто про нее не спорит. Они не парятся по поводу цитат марксизма-ленинизма, лозунгов у них особо не висят, нигде ты не заметишь особых портретов никого из вождей вот этих всех, да, основателей. То есть, там как-то по-другому ко всему к этому относятся. Но при этом это же вся история висит.
поисках смысла.
Я хочу сказать, что в каждом живом человеке существуют две половинки, которые должны соотноситься со весть, это соединение в ведении, да, вот некое такое. То есть, когда ты действительно прагматику, она что же есть, действительно надо кушать, одеваться. Когда ты прагматику соединяешь со смыслом жизни, с правдой с какой-то, знаешь, типа там, ну, есть какие-то вещи, из-за которых, ну, нельзя приступаться, нельзя что-то предавать друга за деньги, нехорошо это, как бы, за это обязательно ты ответишь когда-то, понимаешь? Причем, скорее всего, очень быстро, плохим состоянием, будешь себя плохо вести. То есть, есть какие-то
или
вещи...
Или как китайцы считают там в следующей жизни.
Да нет, как раз у китайцев все нормально, да? Понимаешь, какая штука, есть еще проблема такая, китайцы вот с следующими жизнями мало парятся, китайцы знают просто-напросто, что они продолжаются в детях, понимаешь, какая история, и что следующая твоя жизнь — это дети, и дети детей, и поколение за поколением, это есть ты, ты там везде есть. И когда на тебя выпадают беды, на твоих детей, понимаешь, это же нужно иметь глубокую душу для того, чтобы понимать, что смертью твоей не заканчивается твой род. И дети твои, которых ты сейчас любишь, маленькие вот эти вот крошки, действительно чудесные, они потом будут нести, и нести, потому что память об отце будет такая, потому что будут относиться, уважали отца, тебя будут уважать и так далее. Очень много каких-то вещей невероятно простых. Мы вот за всей этой замороченностью очень сильно забыли простоту.
Все может быть.
И Тибет. Что такое с Тибетом? Ты сам бывал в Тибете?
Я хочу сказать, Тибет, вот проехал я довольно много там, посмотрел.
Это до того, как там началось?
До того, как там все это началось. Все было сладко, все было красиво. Значит, я был в делегации средств массовой информации по приглашению канцелярии Госсовета КНР. Да, были какие-то и потемкинские деревни, причем искренние и честные, но при этом было настоящее, его было больше значительно. Mm-hmm. Сказать, что оно было хуже потемкинских деревень, нет. Как раз потемкинские деревни удручали, в общем-то, как-то было смешно, что китайцы вот этим что-то пытаются показать, что у них там все хорошо. Я хочу сказать, что у меня создалось впечатление искренне, что китайцы искренне в Тибете стараются. Вот этот весь разговор, что они там в застенках, там бедный Тибет, они там такие все. Ну вот неправда, вот эти как-то же... Ну,
непонятно, каким образом тибетские монахи, которые по определению должны быть...
Мирными, да?
Миролюбивыми, тем более буддисты, да? Самая спокойная религия. Да. И тут вдруг палки в руки, камни и...
Ну, Андрюш, ну мы же тоже взрослые люди, выросшие в этой стране, значит, слышал от родителя, как родитель мой взрывал храм Христа Спасителя, понимаешь? У нас тоже все были мирные такие мужички православные, как начали друг друга резать, только шум стоял, и монахи уходили там, воевали и так далее, понимаешь? Тибет — это горная страна, это горцы, и они с кинжалом ходят, случай, да, понимаешь? Другое дело, что так культурно устроена эта страна, она была вот сакрально-светское государство, что любой мужчина должен пройти через монастырь. Это не значит, что он навсегда стал вот этим монахом, но это некий такой тип воспитания, что ли, понимаешь? Конечно же, он там действительно воспитывается по-настоящему. Поэтому вот эта молодежь, горная молодежь, ну и что, что она в оранжевое оделась? Они же пацанами остаются какими-то, там стараются как могут, конечно. Есть какие-то действительно воспитательные каноны, да, вот эти буддийские.
Такая провокация со стороны мировой закулисы.
Вот у меня есть такое ощущение, ну, видишь, это огульная история, я же не занимался этими штуками.
Конспирология.
Но я верю, нет, я верю и в конспирологию тоже в определенной степени, все есть. А вот вопрос, что заинтересованы достаточно определенные круги, пальцем ни на кого показать нельзя. Хотя я предполагаю, что для англосаксонской парадигмы невыгодно в данном контексте усиление Китая чрезмерное. Потому что даже если Китай хочет быть абсолютно мирным, есть ограниченные ресурсы в мире, есть контроль над территориями, над умами и так далее. И просто усиливаясь, даже если он абсолютно остается в мире, а с Китаем же договориться им сложно, да, по сути дела, ну, по причине того, что у китайцев есть еще плохо понимаемый Конфуций, есть плохо понимаемые какие-то Лао Цзы, вот эти вот все мудрости, про которые я только что болтал, календари. Поэтому, в принципе, когда вот у тебя поселились рядом какие-то люди, национальности, которые по-русски говорят, но ты не понимаешь их логики, на всякий случай заборчик-то поставишь. Это нормальная тема. Да, то есть, да. Вот у меня китайские врачи жили здесь рядом, они лечили вот этой полынью, соседи нюхают и говорят, пахнет травой, значит, конопля, значит, наркотики, значит, на всякий случай, да и позвонят. Связано это с культурной как бы недоразуменностью, но ее огромное количество, и я думаю, что никто не отменял эту культурную недоразуменность и на уровне народов больших, потому что я здесь тоже слышу часто, ну, такую глупость по поводу Китая, которая ни на какую голову не налазит.
Например?
Про завоевание это все, Китай все же продолжается, это же...
А так все уже расписали, все до Урала.
Ну,
до...
это мало ли кто что базарит, потому что как только ты копаешься, пристально смотришь взглядом специалиста, с реальной экспертной оценкой, выясняется, что, ну, как-то, знаешь, под этим взглядом как утренний туман рассеивается под солнышком. Нету ничего. В реальности по-другому, цифры все другое говорят. И закрытость границы российской. Мы что, дети, что ли, там? Что, можно за бабки пройти через границу в больших количествах? Нереально. Но мы же знаем, что такое таможня, что такое граница. Таможню можно, наверное, это мы тоже знаем, да? А границу, ну, нереально, там как договариваться, на кого выходить. То есть, ну, надо чуть-чуть думать же, понимаешь, что типа там массовое переселение китайцев. Да этих китайцев так здесь бедных гоняют. Я вот повара возил в Красную Поляну, понимаешь, китаец. Вот он прилетел, я его встречаю, сходу паспорт на входе. Я знаю этот внимательный взгляд, который прямо ищет внимательно, к чему бы прицепиться.
Так видишь, как уже в Сочи боятся китайцы.
Да это не боятся, ну, слушай, ну, Андрюш, ну, можно так толковать, это способ срубить бабок. У нас такой механизм, с другой стороны, так мы и чистим эту историю. Я имею в виду, что китайцу здесь затусоваться по-простому, всерьез, в народ, на, со всей этой историей, дорого стоит. Нет таких денег, чтобы нам бояться большого количества заселения.
Люди, которые к тебе часто приходят и участвуют в твоих семинарах, молодежь, вот на протяжении последних, я не знаю, 5-7 лет, пока мы знакомы, что меняется в их отношении к Китаю и что в них самих меняется в связи с тем, что они изучают?
Ты знаешь, у меня сейчас, во-первых, в семинарах большое количество серьезных управленцев из бизнеса, в основном из какого-то...
Не студенты, не школьники?
Не студенты и не школьники, да-да-да. И отношения, конечно же, меняются. Ну, пол России кормится на Китае, на китайском товаре. Ну, о чем здесь говорить? Зарабатываются очень серьезные и огромные деньги на всем этом, понимаешь? И мало просто умничать, ничего не зная, делать выводы, уже люди начинают считать, сопоставлять по-серьезному, по-нормальному. И, конечно же, ну, вот эти год России в Китае, год Китая в России, они однозначно показали силу Китая. Причем силу Китая, ну, опять можно же себе сочинять от своих страхов, но можно как-то рассматривать, как люди себя ведут, как с ними ведутся переговоры, насколько они выполняют обещания. И выясняется, что на уровне на серьезном, если ты умеешь разговаривать, китайцы очень хорошие партнеры. Там они не кидают. Если, я еще раз повторяю, если ты внимательно относишься, организуешь процесс там и так далее. Просто, ну, нет достаточного опыта для того, чтобы это сделать по-настоящему хорошо. То есть приблизительно, когда поручают русскому человеку перевести на китайский какие-нибудь проспекты, то получается смешно, потому что обязательно туда должен переводить китайцы или хотя бы отредактировать. Но это нужно же понимать, потому что на английский язык легче это сделать. Предположим, китайский язык другой, культурная парадигма другая.
Ну, с другой стороны, скажем, одно из самых популярных занятий людей, которые так или иначе связаны с Китаем в интернете, да, это публиковать наклейки китайских товаров, которые на русском языке явно переводили китайцы.
Да, то есть,
примерно в обратную сторону то же самое.
То же самое, да, имеется в виду, что существует. Я вообще начал приходить к мысли, наверное, не первый, живущий на этой планете, что вообще человеческая культура – это сумма недоразуменностей, коммуникационных ошибок, знаешь, имени Грегори Бейтсона и кибернетической парадигмы. То есть люди, собственно говоря, создают огромное количество каких-то неточностей в коммуникации, а потом уже как-то пытаются компенсировать все время эту неточность коммуникации. Ну, у нас так гадалки не ходи, выглянул в окно, и ты все это видишь, понимаешь? И просто как-то договориться между собой не получается. Так я же повторяю, что вот Китай, он с этой точки зрения интересен. То есть, с одной стороны, я же говорю о том, что Китай сейчас в кризисном состоянии находится, и я переживаю по этому поводу, потому что Китай для России это сейчас важен. Мы слишком близко, мы слишком сильно начинаем прорастать друг в друга. И если в Китае что-то будет плохо, вот нам от этого точно будет плохо. То есть от сильного Китая, ну, Бог его знает, будем дураками, тоже, может быть, пострадаем. Но, в принципе, если ты сам с внутренней какой-то моральной силой, ну, за что тебе бояться-то, знаешь, как бы правда на стороне того, у кого правда, и других законов нет.
Так и как глубок кризис, и как он долго продлится?
Ты понимаешь, кризис глубок, и все зависит от осознанности. То есть это точно так же, как у индивидуального человека, когда начинается кризис какой-то понятийный, то есть нужно менять систему ценностей, да, это же тоже непросто, мы же знаем, да, вот так вот захотеть поменять систему ценностей. Вот я думаю, что у китайцев есть ровно до 2014 года времени для того, чтобы попробовать вырулить, но пока для начала, я думаю, проблема в том, что они его пока еще не обозначили и не признали для себя.
Но у них Олимпиада, с другой стороны, тоже важное событие.
Ты понимаешь, на фоне вот кризиса Олимпиада может не просто выстрелить не туда, а показывать, ну, во-первых, извини меня, тибетские события напрямую связаны с Олимпиадой, да, и показывать, что Олимпиада напрягает мир с этой точки зрения. То есть, с одной стороны, сложный, запутанный клубок противоречий, но само по себе оно вызвало очень тяжелую, сложную историю. Я хочу сказать, можно позавидовать китайцам, как они справились с этим. Пока они держатся молодцами, но, знаешь, как бы нормальный человек не доводит до этого. То есть, я хочу сказать, они довели, то есть, в принципе, ситуация была просчитываема, и нужно было думать как-то по этому поводу.
Бронислав Виногродский, будем приглашать его и дальше, будем наблюдать за событиями в Китае и в России, за взаимоотношениями России и Китая. Можете вопросы задавать Брониславу, у него есть сайт в интернете, который так и называется bronislav.ru. А меня зовут Андрей Мартынов, наш сайт в интернете neplaneta.ru.